Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день, у нас 7 марта, 12.01, если быть точными на часах. По Москве, по крайней мере, мы готовы начинать отвечать на ваши вопросы. Мы — это ведущая Екатерина Горбунова и наш богослов и эксперт Сергей Львович Худиев, который всегда отвечает на ваши вопросы. Я буду помогать транслировать ваши мысли, ваши идеи, а уже, в общем-то, ему придется отбиваться от ваших самых-самых разнообразных вопросов. Вы можете нам их задавать в письменной и устной форме. Можете до нас дозвониться по телефону 8 800 333-1706. Также можете нам писать и звонить через Viber, WhatsApp 977-850-09-96. Присылать свои сообщения через teos.fm, через мобильное приложение Teos. Также комментировать нас в видеотрансляции в Фейсбуке, задавать свои вопросы там. Будем зачитывать, по крайней мере, будем пытаться охватить максимум вопросов. Ну и предлагаю начать с того, что у нас осталось, скажем так, в долгу. Сергей Львович, что думаете?
Давайте начнем.
Саша пишет: «По вере вашей дано вам будет. Если я не верю в Бога, не будет ничего. Просто не будет вечной жизни, но будет крутая, настоящая, реальная».
Вы знаете, реальность не зависит от того, во что мы верим. С реальностью мы сталкиваемся так или иначе. Есть известный детский стишок про неверующего пионера Фому, который ни во что не верил, и ему однажды приснился страшный сон, как он там в Африке, и там река, где табличка «Купаться нельзя, аллигаторов тьма», но вот он не верит и лезет в эту реку, и его в итоге съедает крокодил. Крокодил, он такой неприятный зверь, он съедает совершенно независимо от того, верите вы в него или нет. То есть реальность, она не зависит от того, как вы к ней относитесь. И реальность вечной жизни, она тоже не зависит от того, как вы к ней относитесь. Следующую секунду после того, как мы окажемся на той стороне, мы там рано или поздно окажемся, мы удостоверимся, что Бог реален, что вечная жизнь реальна, что дверь, вечное спасение, она все это время была открыта, нас туда все время звали, но мы не вошли, а теперь поздно. То есть вот этот момент, когда мы узнаем истину, и наверняка, и будет уже поздно что-то делать с этим, он наступит. Так что не стоит рассчитывать на то, что вот реальность, она как-то зависит, как-то определяется нашими мыслями или нашим неверием.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Андрея. Если Бог знает все, что случилось и что случится, а также каждую мысль, которая появится в вашей голове еще до того, как вы о ней подумаете, значит, ваше будущее предрешено. Если это так, то тогда как Бог может судить нас за то, что мы делаем?
Вы смешиваете два разных понятия – предузнанное и предрешено. Потому что человеческая свобода, она означает, что человек является автором своих решений. То есть решения, которые вы принимаете, они ваши, они ни в коем случае не являются чьими-то еще. Бог не определяет за вас ваши мысли, Бог не определяет за вас ваши поступки, вы являетесь автором. Бог просто обладает знанием того, что, как вы поступите, как вы помыслите. То есть Бог не определяет, не предопределяет ваши поступки. Он их просто предузнает. Знание Бога о том, как вы поступите, не делает Бога автором ваших решений. Автором ваших решений являетесь именно вы.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Лены. Единственная моя цель – стремление к удовольствию. Истина – это миф. Есть только представление мозга о реальности.
Ну, как вам сказать, разные бывают на свете удовольствия. И еще античные философы, не имевшие никакого отношения к христианству, эпикурейцы, у которых потом возникла репутация ложная совершенно, людей, которые вот, пускаются во все тяжкие, это не так. Эпикурейцы считали, что да, надо стремиться к удовольствию в жизни, но какая-то приверженность страстям и порокам, она очень быстро оборачивается большим неудовольствием, поэтому разумный человек, он стремится к контролю над своими страстями и вообще к такому состоянию бесстрастия. Удовольствие, понимаете, ну вот я могу получить немедленное удовольствие от съедения сникерса, а потом еще сникерса, а потом еще сникерса. Но в итоге довольно скоро я буду толще, чем сейчас, у меня будут еще большие проблемы с зубами, чем сейчас, и к ним еще добавятся какие-нибудь проблемы с желудком. В общем, я серьезно поврежу своему здоровью, если я буду вот немедленно получать удовольствие. Есть такой, знаете, короткий гедонизм, есть длинный гедонизм. Короткий гедонизм — это я хочу прямо сейчас получить немедленное удовольствие. От сникерса, от банки пива, от этого бургера. И это приводит к тому, что в среднесрочной перспективе, уже не в долгосрочной, жизнь человека приходит в большое неудовольствие. Ну, вот как я читал книжку одного диетолога, американца, он приехал в Южную Африку и обнаружил там таких же чрезвычайно полных людей, как у себя дома в Америке в бедных районах. Причем именно в бедных, там бедняки очень полные. И спрашивают, а что так, вот почему вот у вас в Африке, там вроде вы такие были все подтянутые, стройные, бегали там за львами. Он говорит, ну как же, вот этот фастфуд приехал, Kentucky Fried Chicken, значит, тоже открылся, вот тот же, который у нас на углу. И люди стали получать удовольствие немедленно от жирной и соленой еды и в среднесрочной перспективе становиться чрезвычайно болезненными, полными, там, некрасивыми и так далее. В то же время, для того, чтобы жить какой-то насыщенной, полной профессиональной жизнью, нужно прилагать усилия. Вот я получаю удовольствие, например, читая книжки там, на английском языке или слушая лекции. Но мне для этого пришлось прилагать усилия, там, сидеть, тупо учить язык. Это крайне утомительно все. Но вот, приложив какие-то усилия, я расширил свои возможности познания в этом мире. То есть для того, чтобы сделать свою жизнь более радостной, более полной, и больше от жизни иметь удовольствие, нужно уметь это удовольствие, от немедленного удовольствия отказываться. Там нужно не есть нездоровой пищи, нужно трудиться и учиться вместо того, чтобы вот прямо сейчас гнаться за удовольствием. И поэтому сам принцип, даже принцип удовольствия предполагает, что мы откладываем какие-то удовольствия, мы отказываемся от немедленного удовлетворения, чтобы что-то получить в будущем. И вот христианство говорит, что не только истина существует, истина — это очень хорошо. Мы предназначены для вечной жизни, мы предназначены для вечной радости. Мы призваны обрести немыслимое, невероятное, огромное счастье. И в этом отношении, когда мы отказываемся от того, что нас разрушает, мы находимся на пути к счастью, а не на пути от него. Немедленное удовольствие, оно может разрушить человеческое счастье даже не в вечной, а вполне себе среднесрочной перспективе.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вы также можете задавать свои вопросы в видеотрансляции в Фейсбуке, в частности, как это сделала Ангелина. Ангелина спрашивает, как вы объясните высказывание Панчина и других ученых, изучающих теорию эволюции, что на Земле никогда не было только двух человек, Адама и Евы, и это уже доказано?
Значит, с точки зрения эволюции эволюционируют виды, а не индивиды. И в чем тут... Я бы обратил внимание на две вещи сразу. Что, во-первых, с точки зрения науки... Вот наука изучает материю. И наука может нам сказать некоторые очень важные, интересные вещи о развитии человека как биологического вида. Наука ничего не может нам сказать о духовной жизни этого человека и его отношениях с Богом. мы можем сказать, что вот мы раскопали там гробницу, там, мы, например, мы знаем, что неандертальцы хоронили своих умерших. Это уже резкое отличие от животных. Они хоронили своих умерших там, и клали в могилы куски мяса, какие-то инструменты, и, судя по сохранившейся пыльце, могилы украшались цветами, совсем как мы это делаем. И уже у этих людей появляется вера в загробную жизнь. Они хоронят своих умерших собратьев. У них появляется забота об умерших собратьях, о живых еще собратьях, потому что тоже раскопали тех же неандертальцев, и там один из них в 20 лет примерно был изувечен и дожил до 40. То есть его кормили, хотя он был непродуктивный член общества, о нем заботились, его кормили. То есть мы знаем, что с определенного момента появляется вера в загробную жизнь, появляется нравственное поведение, то есть животное становится человеком. И существует очень четкое отличие между животным и человеком. Когда это происходит, наука нам не сообщает, сообщить не может, потому что раскопки костей и изыскания генетиков нам не могут ничего сказать о духовной жизни людей. Второе. Являются ли все люди потомками, биологически потомками одной пары? Вот наука утверждает, что, скорее всего, биологически это не так. Если это не так, я, значит, не биолог, но вот если это не так, это не отрицает даже существование реального исторического Адама. Потому что, например, мы все, согласно Священному Писанию, дети Авраама. И все евреи там дети Авраама в Ветхом Завете. Но далеко не все евреи являются физически непосредственно потомками человека по имени Авраам. Мы читаем, что уже при выходе из Египта к евреям присоединилось множество разноплеменного народа. Мы знаем, что на протяжении истории к Израилю присоединялись люди из язычников, которые биологически никакого отношения к Аврааму не имеют. И тем не менее там были указаны условия, на которых человек может войти в общество Господне. То есть он становился израильтянином и чадом Авраама в силу того, что он присоединялся к Божьему народу. И апостол Павел говорит, что христиане суть чада Авраама. Хотя биологически мы можем быть с Авраамом не связаны никак. Ну, примерно так же, как, например, клан Макгрегоров. Это не только потомки человека по имени Макгрегор. Это потомки этого человека, плюс люди, которые являются его родственниками в той или иной степени, плюс присоединившиеся в разное время семьи, которые пришли под защиту могущественного клана Макгрегоров, плюс люди, так или иначе оказавшиеся на территории, контролируемой Макгрегорами, которые тоже стали называться Макгрегорами. То есть люди могут называться сынами Адама или сынами Авраама, и это не обязательно означает, что они являются биологическими потомками. Мы являемся потомками Авраама в том плане, как христиане, что на нашу жизнь оказало решающее влияние поведение человека по имени Авраам. Для того, кем я являюсь для моих отношений с Богом, принципиально важны те решения, которые в свое время принял человек по имени Авраам. Я являюсь сыном Авраама, хотя биологически его сыном, по-видимому, не являюсь. Вот. И аналогично, когда мы называем, что все люди есть сыны Адама, это не обязательно значит, что все люди должны быть биологически потомками человека по имени Адам. Есть возможное толкование, что Адам – это собирательная фигура человечества, что Адам – это человечество в целом. Но я думаю, что Адам – это все же конкретная личность. И я думаю, что подобно Аврааму, Авраам – это конкретная личность, но дети Авраама – это не обязательно его физические потомки. Так и Адам может быть конкретной личностью, но при этом не обязательно мы все его именно физические потомки, моего потомки в духовном плане. Поэтому я думаю, что тут нет какого-то необходимого противоречия. Хотя я еще раз напомню, что любые, конечно, научные теории, они носят, как говорят, пробабилистский характер, то есть носят характер достаточно приблизительный. то, что наука знает, она знает на данном этапе, что там дальше будет, мы не знаем точно. Но факт тот, что даже если мы признаем, что человечество происходит, как предполагают современные генетики, от нескольких тысяч особей, это не мешает нам верить в исторического Адама и в том, что решение этого исторического Адама отразилось на всем человечестве.
100 вопросов атеиста.
У нас тем временем есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Ну, видимо, не случилось, видимо, не судьба, поэтому просто зачитываем вопрос от Дмитрия. Если за гробом все же выяснится, что настоящим Господом на самом деле является Кришна, и что тогда делать? Ведь Бхагавад-гита убедительнейшим образом изложена как откровение в последней инстанции, и говорит она о высшей абсолютной истине, об осознании трансцендентной личности Бога. Не случайно эту книгу изучают и почитают сейчас на Западе, в изначально иной ментальной среде и вовсе не схожем культурном ареале. Отвергнуть из-за боязни чужих традиций можно что угодно, и Библию, и Коран, и Гиту. Что же получается? Весь смысл приобщения какой бы то ни было религии состоит в том, чтобы просто воспринять то, что больше нравится, больше по нутру, по душе каждому лично?
Нет, конечно, что по нутру, по душе, это абсолютно не критерий истины. И надо рассмотреть, надо очень серьезно, внимательно подойти к своему мировоззренческому выбору. То есть из того, что существуют разные религиозные традиции, было бы большой ошибкой делать вывод, что вообще я все это отброшу, не буду этим интересоваться. Из того, что существуют разные религиозные традиции, следует, что нам стоит выслушать людей, стоит обратить внимание на то, что нам говорят. И, знаете, я читал Бхагавад-гиту, как она есть, и понимаете, что отличает Иисуса Христа от всех традиций, что отличает Евангелие от всех традиций, это то, что в Евангелии мы встречаем человека, который говорит о себе, что на нем, собственно, религиозный поиск человечества закончился. То есть не просто посланец от лица Бога, не просто пророк, не просто учитель, он Бог. Он был с Отцом прежде бытия мира, он сошел с небес, он будет судить все народы в последний день, он дарует вечную жизнь тем, кто ему доверится, и мы принимаем это его послание или нет, мы с ним соглашаемся или нет. Я, рассмотрев это послание, пришел к выводу с ним согласиться. И вот когда мы, понимаете, вот когда читаешь там Бхагавад-гиту, то Кришна там выступает в роли героя, который делает то, что делают герои. То есть он наказывает злодеев, там, ну, знаете, это вызывает ассоциации с современными какими-нибудь комиксами. Он сокрушает там каких-то злодеев, каких-то великанов, каких-то плохих парней, и он там вступает в брак с какими-то замечательными красавицами, то есть как герой фильма. И это резко противолежит Евангелию, в котором Бог приходит в лице человека, который терпит смерть и муки ради нашего спасения. И вот Евангелие, оно абсолютно уникально в том, что оно говорит нам о Боге, который стал человеком и умер за наши грехи. То есть любовь Бога к падшему человечеству, к каждому человеку, она явилась в том, что Бог стал человеком и умер за наши грехи. Вот это послание, оно уникально. Я понимаю, что можно говорить, что это, что оно ошибочно, вот не было ничего такого, но во всяком случае оно уникально. Я как-то читал очень интересный текст Умберто Эко, он неверующий человек, и он пишет, что он поражен религиозной гениальностью человечества, которая сочинила этот миф. Вот он неверующий человек, но у него там есть какой-то такой пассаж про инопланетянина, который увидел, что у людей такая религия, он сказал бы, что все там грехи и провалы человеческой расы, они бы искупались тем, что люди создали этот миф о Боге, который стал человеком и умер ради спасения своих мятежных творений. То есть это в любом случае нечто уникальное. Но мы еще знаем, что это истина. Это не просто нечто уникальное, это правда. И при этом, та же Бхагавад-гита, она может содержать какие-то элементы истины. Но элементы истины, которые смешаны с человеческими, слишком человеческими домыслами, с человеческой мифологией, там очень хорошо узнаваемые, понятные человеческие мотивы, что божество, оно красивое божество, оно у него такая красивая, значит, палец, ну, я видел эти чудные картинки там все, божество, оно занимается тем, что наказывает плохих врагов, обидчиков, там, наводит порядок. Все это очень по-человечески понятно. Но в Иисусе Христе является нечто, что мы, как люди, не придумали бы. Бог, который становится человеком и умирает за наши грехи.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Да, я также напоминаю, что вы нам можете присылать свои сообщения через наше приложение «Радио Теос», доступное для андроидов и для iOS. В общем, скачивайте, задавайте вопросы через приложение. Можете нам написать в видеотрансляции в Фейсбуке. Тоже будем зачитывать ваши вопросы. Тем временем было сообщение от слушателя, который любит подписываться, как «Мысль интересная». Мысль интересная. По вашей логике выходит, что Иисус — это тот самый крокодил, который вас скушает, если вы не будете верить в его воскресение.
Понимаете, крокодил это, как вам сказать, вас кушает не Иисус, вас кушает грех. Вот грех это, есть аналогия с болезнью, там, с раковой опухоли, но это вот то повреждение, которое есть у вас и у меня внутри, и которое нас изнутри поедает. Грех делает нас несчастными во времени и вечности. И Христос приходит для того, чтобы нас спасти от греха. Но я приведу вот такую аналогию. Представьте себе молодого наркомана, которого пытаются спасти его родители. И родители ему говорят, что если ты немедленно не обратишься за помощью, если ты немедленно не побежишь в соответствующую больницу, которую мы для тебя оплатим, мы для тебя все сделаем, ты умрешь под забором. И он им говорит, вот ведь какие злые дни родители, а? Говорят, что если я их не послушаюсь, я умру под забором. Слышите, смерти под забором они мне желают. Вот ведь какие гады. На самом деле мы понимаем, что бедный парень просто больной, родители его любят, родители хотят ему помочь, а смерть под забором ему грозит не от родителей. Смерть под забором ему грозит от того, что он такой выбрал путь в жизни по нисходящей спирали и такую страшную болезнь себе приобрел. Точно так же смерть и ад — это даже не наказание за грех. Грех — это и есть смерть и ад. Нельзя ввести в рай грешника не потому, что Бог так на него рассердился сильно, а потому что ад там, где грешник. Грешник всегда принесет ад с собой. Нужно его очистить от этого ада, его нужно привести в общение с Богом, и нужно, чтобы Бог его от этого очистил. Но для этого нужно, чтобы грешник сдался, чтобы он капитулировал, чтобы вот как тот наркоман, которому пытаются помочь родители, он сказал, я был неправ, прошу прощения, я готов принять вашу помощь, скажите мне, что делать. И в этом случае грешник будет спасен. Если он скажет, нет, мне все это не нужно, и отстаньте от меня, то увы.
100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день.
Сергей Львович, всем известно, что вы считаете Барта Эрмана серьезным исследователем, и на него регулярно, ссылаетесь. Вот. Но ссылаетесь вы на одну не вещь. Я хотел бы привести коротенькую цитату из его книги «Великий обман». Вы рекомендуете читать, «Был ли Иисус», кажется, да? Я ссылаюсь на книгу «Его великий обман». Это про, канон. Не только про канон, про христианство в целом. Глава называется, «Фабрикации в составе канона». И вот он пишет. «Не стоит думать, что христиане начали создавать фабрикации лишь после довершения Нового Завета. Новозаветные истории, которые выдают вымышленные рассказы за исторические события, встречаются среди рассказов о рождении Иисуса, о его жизни, учении, смерти, воскресении, точно так же, как и среди рассказов о его последователях, вроде Петра и Павла, в книге «Деяний». И вот он дальше конкретно пишет, что касается истории о рождении Иисуса, то фабрикация есть в хорошо всем знакомых версиях от Матфея и Луки, а именно... При императоре Августе никогда не было переписи, которая бы заставила Иосифа и Марию идти в Вифлеем. Не было звезды, которая бы загадочно направляла волхвов к Иисусу. Да. Ирод Великий никогда не истреблял вифлеемских младенцев. Семья Иисуса не скрывалась в Египте. Ну и так далее. Все это может показаться голословным провокационным заявлениями, это он пишет. Вот. Но исследователям уже много лет известны стоящие за ними основания и свидетельства. И вот мой вопрос. Вы, Сергей Львович, и эти свидетельства Барта Эрмана тоже признаете? А если нет, то почему? Спасибо.
Значит, я признаю их как точка зрения человека, у которого есть определенная мировоззренческая позиция. И если человек свидетельствует против своей мировоззренческой позиции, его свидетельство следует особенно принимать, что он, даже если он, будучи противником христианства, будучи нехристианином, признает, что Иисус существовал как историческое лицо, значит, этому стоит доверять. Понимаете, всегда мы рассматриваем свидетельство тех или иных людей, там, утверждение тех или иных людей, понимая, что у них есть свои приверженности, что у них есть свои мировоззренческие предпочтения. У Барта Эрмана известные предпочтения, он их абсолютно не скрывает, он говорит, я агностик, склонный к атеизму, он себя так определяет. И когда он говорит нечто, что в пользу идет христианство, мы понимаем, что он это делает ни в коем случае не как христианский апологет. Именно это делает его свидетельство, его доводы в пользу реальности Иисуса ценными. Мы понимаем, что за этим не стоит идеологическое предпочтение, идеологическое пристрастие. Что касается того, что не было там звезды Вифлеемской, не было переписи, понимаете, в чем дело? Я читал доводы, которые люди выдвигают, они все носят неизбежно предположительный характер. Потому что наши данные о том, что происходило или не происходило в античном мире, неизбежно фрагментарны. И мы их можем истолковывать так или иначе. Ну вот я бы привел такую аналогию. Вот есть такая пазл, мозаика, когда складывают картинку из множества таких элементов фигурных. Знаете, наверное, о чем речь идет. И представьте себе, что вам в руки попало несколько элементов пазла. Несколько всего. И у вас нет картинки, которая была изображена. И вы этот пазл пытаетесь понять, что на нем изображено. И вы можете сказать, ну вот, да, вот здесь, пожалуй, что изображена стена здания, а здесь, пожалуй, вода, а здесь какая-то зелень, а здесь, может быть, край крылоутки, вот, возможно, был изображен замок с зеленью, а, возможно, был изображен пруд, а, возможно, была изображена река. Мы можем делать разные выводы на основании одного и того же набора данных. И при этом... Конечно, все это будут предположения, которые будут казаться нам более или менее обоснованными. И точно так же с Библией у нас есть определенные пазлы, которые, ну, в которых мы уверены. И есть огромное количество возможных истолкований имеющихся данных, которые люди делают очень по-разному. Не потому, что они плохие люди, не потому, что они плохие ученые, но потому, что имеющиеся данные допускают различные истолкования. И, естественно, в своих истолкованиях люди исходят из некоторых своих мировоззренческих предустановок. И если человек этих предустановок не скрывает, как Эрман не скрывает, он прямо говорит, я там агностик, склонный к атеизму, то к нему никаких упреков. Абсолютно. Он честный ученый, он нам говорит, сразу открывает нам карты, ну, молодец. Мы смотрим, значит, читаем его, исходя из того, что его вот такое мировоззрение. Он с самого начала не верит в воскресение, он с самого начала не верит в непорочное зачатие, и любые данные, которые есть, он будет истолковывать, исходя из этого своего неверия. Это не претензия к нему, конечно, ни в коем случае, как к ученому, потому что он сразу об этом говорит.
У меня есть некоторые претензии к либеральным богословам, которые не хотят сразу четко и ясно выложить, во что они верят. Потому что это сильно затрудняет любой с ними диалог. Но когда человек сразу говорит, там, я агностик, склонный к атеизму, я в воскресение Христа не верю, в непорочное зачатие не верю, никаких претензий. Понятно, что человек исходит вот из этой данности. И если человек, исходя из этой предустановки, все-таки признает, что Иисус существовал как историческое лицо, его доводы в этом отношении особенно ценны, потому что это доводы человека, который реальности Иисуса доказывать никак не заинтересован.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ну и, конечно, как мы уже упоминали в сегодняшнем эфире, да и вообще в последних эфирах, вы можете присылать свои комментарии, вопросы, замечания, все мысли, которые у вас возникают, в нашу видеотрансляцию в Фейсбуке. Нам как раз-таки в Фейсбуке написал Дмитрий, есть две священные книги «Писание» и «Природа». Писание говорит, что через рассматривание природы, творения, видимы божественные мудрость и сила. Писание исследуют богословы, а книгу природы читают и толкуют ученые. Чтобы продвигаться вперед в постижении истины, нужно корректировать понимание одной книги в соответствии с пониманием другой. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, вы знаете, апостол Павел, возможно, имеет в виду там рассматривание творений не только науку, он имеет в виду еще эстетическое переживание, сознание того, что Вселенная прекрасна. То есть у него там может быть еще эстетический аргумент. Что касается корректировать понимание Писания в соответствии с книгой природы, это очень, очень тонкий момент, потому что мы должны понимать, что в Писании является догматическим и нравственным учением, которое мы не должны корректировать, которое нам преподано, как нам апостол говорит, подвязаться за веру, однажды преданную святым. И есть те рамки, в которых это возвещается, поскольку, конечно же, библейские священнописатели принадлежат к определенной культуре с определенными представлениями о природном мире. И вот когда речь идет о представлениях о природном мире, то я не думаю, что мы обязаны придерживаться тех же представлений о природном мире, которые были у апостолов или у святых отцов. Они, естественно, с тех пор изменились. Но когда речь идет о догматическом и нравственном учении Священного Писания, то оно неизменно, и, конечно, мы не должны его как-либо корректировать, оглядываясь на книгу природы.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть сообщение от Михи. Грех – это воображаемая болезнь, от которой предлагают воображаемое лекарство.
Вы знаете, люди не могут уйти от понятия греха, они просто могут уйти от термина грех. Они не используют термин грех. Но о грехе люди говорят постоянно, вообще не переставая. Постоянно люди друг к другу имеют нравственные претензии. Вот зайдешь в интернет, и люди постоянно говорят, ну, сейчас, не знаю, сейчас вот у нас Грудинин выдвинулся кандидатом, и мы сразу про него узнали, какой он нехороший человек, сразу его противники всячески про него рассказали много всего интересного. Ну, или вообще, как это происходит в интернете, любые люди, которые оказываются в центре общественного внимания, про них рассказывают, их начинают во всем укорять, какие они нехорошие. Вот сейчас просто откроешь ленту Фейсбука, и там люди постоянно выражают претензии по отношению к поведению друг друга. Люди постоянно друг друга порицают или хвалят и выражают негодование по поводу того, что какие-то люди ведут себя неправильно. То есть, вообще говоря, люди могут не использовать именно термин «грех», но в том, что другие люди грешат, они уверены абсолютно. То есть человек может быть не уверен в том, что он грешит, но в том, что другие люди грешат, это никто ни минуты не сомневается. И христианство говорит о том, что не только другие люди грешат, не только к другим людям могут быть обоснованные претензии, но и даже ко мне могут быть обоснованные претензии. Что я тоже грешник. Что вот не то, что вот весь мир, там, окружающий меня, это плохие люди, которые там воруют, берут взятки, безобразничают, изменяют женам, обманывают пайщиков и вообще всячески грешат, а я вот один такой хороший. Я тоже принадлежу к этой, как говорил Августин, масса пеката. Я тоже принадлежу к грешным людям. И грех является моей проблемой, от которой я нуждаюсь в исцелении. То есть сама вся реальность греха – это то, что люди постоянно, безостановочно говорят о грехах других людей, поэтому это отрицать никак невозможно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Ангелины. Почему в христианстве нет понятий карма и реинкарнация? Это же здравый смысл. Рождение больных детей, богатые и бедные, больные и здоровые. Это же все плоды полученные за прошлые поступки.
Значит, в христианстве нет понятия кармы и реинкарнации. Более того, эти понятия несовместимы вообще с христианской картиной мира, поскольку в христианстве есть личностный Бог, судья. И карма — это безличный закон. То есть карма — это то, что на тебя падает, вот, и ты не можешь ничего с этим сделать. Это как закон всемирного тяготения. Если бросить камень вверх, он тебе на голову упадет, и это неизбежно. Ты не можешь просить закон всемирного тяготения о прощении грехов. В христианской картине мира ты можешь просить Бога о прощении грехов, и это прощение получить. То есть все твои кармические долги, условно говоря, все, что ты наворотил, все это будет прощено. И ты начнешь жизнь с чистого листа. Как разбойник, который был распят по правую руку от Иисуса, он был бандит и убийца, и он говорит о себе: мы достойные по делам нашим терпим, то есть поскольку предавали такую казнь на кресте либо мятежников, либо разбойников и убийц, он, видимо, был разбойник и убийца. И он в последний момент, уже там умирая, говорит: помяни меня, Господи, когда придешь как царь, и Господь ему говорит: ныне же будешь со мной в раю. То есть моментально все, что человек наворотил в своей жизни, ему было прощено за одну минуту покаяния. Это абсолютно несовместимо с понятием кармы, поскольку карма, она предполагается, что она работает как неотвратимая такая закон природы. Что касается реинкарнации, то христианство говорит о воскресении мертвых, что с реинкарнацией не вяжется, но что важнее, христианство подчеркивает личные взаимоотношения между Богом и его творением. То есть Бог любит вас лично. Лично вы Богу дороги. Бог стал человеком и умер на кресте ради лично вашего спасения. Ваша уникальная личность обладает в очах Бога огромной ценностью. И это значит, что вы продолжаете существовать именно как личность. Если человек реинкарнируется, ходит из тела в тело, сначала я был хомяком, но потом я был при этом очень таким духовным хомяком, я много медитировал, и я потом стал котом. Котом я тоже был продвинутым, вот коты, они иногда сидят такие, медитируют над чем-то. Я тоже много медитировал, и я стал потом собакой. И собакой я был духовной, и я стал потом человеком, а потом, ну, я был не очень хорошим человеком, я там ел говядину, вообще безобразничал, и я обратно перевоплотился в тигра. Но как тигр я был все-таки таким приличным тигром, потом опять стал человеком. И вопрос, а где же я настоящий? А где же моя подлинная личность во всем этом? Я совершенно теряюсь во всех этих перерождениях, и моей личности просто не существует. Ну, как и буддисты, они и говорят, что не существует, они, собственно, этим не заморачиваются. Христианство говорит, что моя личность существует, и она важна для Бога. Что касается перевоплощения как кары за предыдущие грехи, понимаете, кара, она все-таки имеет смысл, когда человек в состоянии помнить, за что ему это прилетело. Вот мы понимаем, что если человек лишен полностью памяти о своих прошлых перерождениях предполагаемых
и косяках, которые он там, значит, наделал, то бессмысленно подвергать его каре. Он не извлечет никаких уроков, он не осознает глобальную справедливость. А вот ты родился больным, потому что в прошлой жизни ты там, не знаю, кошек мучил. Ну, какой смысл, если он об этом совершенно не помнит? По-моему, Лейбниц еще сказал, что если я умер и реинкарнировался в китайского императора, это все равно, что сказать, что я умер, и в этот же момент родился китайский император. Какая связь между мной и народившимся китайским императором? Почему бедный китайский император ответственен за косяки, которые я наделал в своей жизни? То есть представление о реинкарнации, оно вообще ничего не объясняет, оно само порождает огромные проблемы. Ну и смотрите, вот есть части мира, где вера в реинкарнацию распространена. Это Индия, это Тибет, вот этот регион, и что мы там видим? Мы видим, что там почему-то упорно реинкарнируются не самые везучие представители. Казалось бы, там в Индии должны жить люди, которые заботятся о своей реинкарнации, они должны реинкарнироваться во все более и более лучших условиях, но мы наблюдаем, что Индия — это не самое лучшее место на свете, это бедная достаточно страна, как и Тибет, тоже весьма бедная, неблагополучная страна. То есть они как-то не приобрели себе лучших перерождений через свою веру в реинкарнацию. В христианстве, да, люди рождаются в абсолютно разных условиях, и этому есть две причины. Одна из них такая позитивная. Мы должны быть разными, это естественно. Мы разные, как ноты в симфонии. Вот если в симфонии все ноты будут одинаковыми, это будет не симфония, это будет такое равномерное гудение, которое никакой музыки не будет. И Бог нас создал разными. У меня нет талантов к стихосложению. Вот я хотел бы, может быть, стихи писать, как Александр Сергеевич Пушкин, чтобы вообще всех приводить в восторг и изумление. Или музыку сочинять, как Талис. Или иметь там выдающиеся таланты к математике, как Перельман. И ничего такого у меня нету. Это все есть у других людей. Значит ли это, что Бог меня обидел и обделил? Нет, конечно, у меня есть какие-то свои дары, которых у других людей нет. Я занимаю свое место в мироздании, и я получил от Бога то, что именно мне нужно для того, чтобы именно мне быть счастливым, для того, чтобы именно мне войти в отношения с Богом, а другим людям Бог дал другие дары, и я этим дарам могу порадоваться. Есть негативная часть. Мир поврежден грехом. Вот когда речь идет о каких-то врожденных повреждениях, врожденных болезнях и о том, что в конце концов мы все умрем, это результат того, что мир поврежден в результате человеческого мятежа против Бога. Поэтому тут дело не в том, что человек наделал грехов в прошлых жизнях, дело в том, что мир в целом поврежден грехом, и одно из проявлений этой поврежденности – то, что люди могут приобретать какие-то врожденные болезни. Это не результат того, что лично они согрешили в прошлых жизнях или согрешили их родители. Это результат поврежденности мира грехом в целом. И тут нужно помнить о том, что мир не устроен справедливо. Мы живем в падшем мире, в котором происходит множество несправедливых вещей. Справедливость будет восстановлена только, когда Господь вернется во славе, чтобы совершить суд над народами. Сейчас мы живем в мире, где со справедливостью дело обстоит плохо. В семье благочестивейших родителей может родиться очень больной ребенок. У людей нечестивых и вообще злодеев может быть все в порядке. И это проявление того, что да, мир несправедлив. Да, мир в беспорядке. Мир является падшим.
100 вопросов атеиста.
Есть сообщение от Вектора. Что делать, если, получив от Бога счастье, за которым приходил к нему, затем, потеряв его, не доверившись ему, больше не могу, не хочу, нет сил прийти к нему?
Понимаете, прийти к Богу, это не значит, там какие-то, понимаете, это не требует сил, это требует капитуляции. Чтобы сдаться, не нужны большие силы. Нужно просто сдаться. Нужно просто признать, что ты был неправ, и просить помощи и прощения у Бога. Это не подвиг, который требует больших сил. Нужно, это наоборот, нужно отказаться от противления, нужно отказаться от усилий. Знаете, это как, по-моему, Энти Райт приводит пример использования оборота «покайтесь и веруйте» в абсолютно секулярном контексте. Он приводит цитату из Иосифа Флавия, когда Флавий, он на службе приходит к каким-то, значит, мятежникам, которые прячутся в горах, и предлагает этим мятежникам покаяться и веровать в том плане, чтобы прекратить вооруженное сопротивление и поверить обещанию властей дать им амнистию. То есть сдаться, капитулировать, перестать там прятаться, сидеть в горах, а просто выйти и сдаться. И вот прийти к Богу — это значит выйти и сдаться, прекратить сопротивление. Это не значит совершить какие-то великие подвиги.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Олега. Чем Бог реальнее кикимор и других мифологических персонажей?
Ну, прежде всего, я бы обратил внимание на то, что мифологические персонажи и Бог лежат в разных метафизических категориях. Кикиморы — это некие существа, которые являются частью этого сотворенного мира. Ну, или не являются. И мы можем судить об их наличии, как и наличии других существ в мире. Бог является творцом, Бог является создателем этого мира. То есть разница тут примерно как между, скажем, утилитами внутри операционной системы Microsoft Windows и Биллом Гейтсом. Там, допустим, кто-то нам рассказывает, там люди по ошибке верят, что внутри, ну, знаете, как ходят такие страшилки, что внутри Microsoft Windows там сидят шпионы страшные, которые собирают все, что вы говорите в комнате, и все, что вы делаете, отправляют это в ЦРУ. Там, что ЦРУ вы все страшные и интересные. Другой человек может сказать, да чепуха это, там, кому вы нужны, там, нет там таких этих шпионов, которые все собирают. Но это совершенно другое, в другой плоскости лежит утверждение, как вопрос о существовании Билла Гейтса. Если кто-то нам справедливо скажет, что этих страшных шпионов Windows нет, и, следовательно, нет Билла Гейтса, станет сравнивать два этих явления, ну, мы, конечно, ему скажем, что это абсолютно разные категории. Точно так же какие-то кикиморы, какие-то элементы тварного мира, которые предполагаются в нем или их там нет. И Бог как творец мира, они просто находятся в разных категориях.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ну и напоследок сообщение от мысли интересной. Еще про крокодила. Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную. Там будет и плач, и скрежет зубов. Так что Иисус все-таки крокодил.
Вы знаете, именно так все и будет, но, как вам сказать, вопрос того, кто виноват, это вот я бы еще раз привел пример с этим юным наркоманом, который может говорить, вот одна из проблем, которые у наркомана бывают, это то, что у него в его беде виноват кто угодно, кроме него. И когда ему говорят, это ты под забором умрешь, он воспринимает это как то, что его не любят и угрожают ему смертью. Вот да, Иисус абсолютно точно говорит о том, что вечная участь людей, упершихся во грехе, будет ужасна. Действительно, двери Царства Божия будут для них закрыты. И действительно, то, что их ожидает, это невероятно ужасно. Но это не запугивание, это не угроза, это констатация факта. Вы превратите себя в нечто такое, что не может войти в рай, потому что оно все время носит ад с собой.
Что ж, на этом мы завершаемся на сегодня. Оставшиеся вопросы переносим на следующий эфир. Всем хороших праздников.
Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».